Глава 7. Воины-орки. На следующий день после того, как Корник вернул меня в Колотовку, я отправился на рудник, чтобы в одиночестве подумать над тем, на что намекали мне старушки. Молотя по оловянной жиле, слово в слово восстанавливал наш разговор. Как с Матрёной, так и с Пелагеей, начиная с «Милок, не поможешь слабой женщине», заканчивая «Поручений больше не дадим». Через пару часов смог выделить несколько предложений, по которым можно построить хоть какой-то маршрут, или которые выбивались из общей логики общения. Ходишь, словно красная шапочка, которая пирожки бабушке принесла. Полдня между нами бегаешь, верст 20 небось намотал. Всегда ты к упертым баранам благоговела. Но ты продолжал их передавать, не заглядывая внутрь. Голодьба перекатная, по дороге околачиваемся. Больше старушки ничего необычного не говорили. Социальную составляющую, что вбивалось мне в мозг каждый раз, когда относил письмо, не стал рассматривать. Не верилось, что там может быть зашифрован путь. Слишком нереально будет его расшифровать в таком случае. Выходит, нужно разобраться в этих 5 выражениях. Сразу можно сказать, что свиток находится в радиусе 20 верст от Дальгора. Только было непонятно, в каком направлении эти 20 верст считать. Пройтись по кругу? Не зря же про упертых баранов говорили. Но сколько на это времени уйдет? Даже думать страшно. Нужно уменьшать поиск. Может, дело в красной шапочке? Что она делала? Несла бабушке пирожки. А где бабушка жила? Насколько я помню, в лесу, либо за лесом, в котором жил серый волк. Закончив с очередной жилой и бросив руду в мешок, я открыл карту и посмотрел, с какой стороны от Дальгора находится лес. Блин, лес был, и его было много. Практически 30-градусный сектор сразу за городом. Свиток телепортации в Колотовку в этой области работать не будет. Придется возвращаться в Дальгор, а уже оттуда в село. Либо очень быстро найти то, что мне нужно, и вернуться в город. Получается, что в 20 верстах от Дальгора в лесу лежит свиток. Нужно быть упорным, чтобы найти этот свиток. Ибо лес большой, а свиток маленький. Не заглядывая вовнутрь и голодьба перекатная, пока не ложились в логику поиска. Но я чувствовал, что они тоже будут задействованы. Дойду до нужного места и разберусь там. Очередная жила моргнула и исчезла, оставив 5 кусков оловянной руды. Я улыбнулся. За сегодняшний день уровень горного дела поднялся до 18. Еще 2 уровня, и можно будет сходить посмотреть на другие рудники. Вдруг тут есть мраморные или железные жилы. Для прокачки будет полезно, но это уже завтра. Сегодня нужно добить оставшиеся 3 жилы и возвращаться домой. «Махан, вы неправильную ложку взяли!» Оглобля стрельнул на меня глазами и вновь уткнулся в свою тарелку. После инцидента с малышом мы совсем не разговаривали. Оглобля всячески избегал моего присутствия. Пересекались мы с ним только во время обязательного ужина, на который стала приглашать меня Елизавета после задания с волками. На ужине парнишка, славящийся по всему селу своей неугомонной говорливостью, превращался в немого, изредка бросая фразы о том, что я безграмотный и некультурный человек. В какой-то степени я был с ним согласен. Ужин у Елизаветы всегда состоял минимум из 3 блюд, после чего шел десерт. Женщина небогатая, как же? При этом перед каждым присутствующим за столом располагались по 3 вилки и 2 ложки. В первый же ужин, когда я начал есть обычной вилкой с 4 длинными зубцами рыбу, на меня все уставились с огромным удивлением. Стало как-то неуютно. «Махан!» — сделал мне замечание первый раз Оглобля. «Рыбу едят с помощью этой вилки!» Он указал на ту, что с 4 маленькими зубцами. Я удивленно поменял вилку. «А в чем разница?» «Что тут, что там? 4 зубца, отличие только в их длине. Что-то в этой жизни я не понимаю». «Автандил, некультурно за столом делать замечания взрослым», — поправила Елизавета сына. «Но мама, он же неправильную вилку взял. Почему меня заставляли выучить, что означает каждое? А его?» — кивок в мою сторону. «Никто не поправляет. Малыш до сих пор поскуливает, когда Махана видит». «Махан — гость, а ты мой сын. И на этом разговор окончен. За каждое замечание будешь чистить свинарник. Это несправедливо. А если он начнет руками есть, тоже нельзя замечания делать. Автандил. А вот буду, уперся парень. Уж лучше со свиньями, чем с таким за столом. Оглобля бросил салфетку на стол. Я пошел, свинарник не ждет. Ох, вздохнула хозяйка, когда Оглобля ушел. Извини, Махан, Оглобля старается быть взрослым, как-никак единственный мужчина в семье. Но он еще маленький, многого не понимает. С тех пор Оглобля каждый день делал мне замечания, невзирая на наказание. То я неправильно сижу, то взял неправильную вилку, то неправильно передаю нож. И так далее в таком же духе. Ежедневные ужины превратились в борьбу с собственными нервами, чтобы не сорваться на маленького NPC. Странная у него программа заложена. Очень странная. Оглобля, сегодня мне нужна твоя помощь. Сегодня я решил разорвать порочный круг своего бескультурья. Елизавета с дочерью очень удивленно посмотрели на меня, а Оглобля сидел, все так же уткнувшись в свою тарелку. Ты прав, таким бескультурным быть нельзя. Спасибо, что постоянно меня поправляешь, но я хотел бы большего. Ты можешь меня научить всем этим премудростям с вилками, ложками и правильной посадкой за столом. Так уж получилось, что меня этому никто не учил. Справишься или мне Матрёну попросить? «Что тут справляться? Матрёна сама ничего не знает», — затараторил парень. «Сама салат ест не салатной, а рыбной вилкой». «Тогда договорились? Завтра прямо с утра и начнем. Час в день, и за неделю я все выучу. С меня подарок». «А какой?» Оглобля поднял голову и заинтересованно уставился на меня. «Сюрприз будет. Если за неделю научишь меня всем премудростям, то подарок будет достойным». «Договорились. Я завтра забегу и разбужу вас. Мама, я в свинарник. Надо с хрюшками попрощаться. Я больше к ним не пойду. Очень там неприятно пахнет». По комнате словно пронесся ветер, и парнишка исчез. Шустрый малый. С этого момента у меня началось очень насыщенное время. Утро было отдано Оглобле. Он прибегал ко мне в летний дом, расталкивал, после чего вываливал прямо на кровать гору различных вилок и ложек и принимался учить, как всем этим пользоваться. Слушая парня, я все больше и больше удивлялся. Откуда у 8-летнего сельского жителя такие знания? После обучения я отправлялся на рудники. Hellfire, Плинта и остальные игроки, которых привлекли вестники, очень неплохо почистили окрестности. Поэтому гоблины мне больше не встречались. Кроме оловянного, возле колотовки оказались еще медный, мраморный и железный рудники. Если к железным жилам я пока не мог подступиться, то увеличить свои навыки на мраморе ходил каждый день. Толку, правда, от этого не было никакого. Мрамор в ювелирном деле не использовался, а специальности скульптор у меня не было, поэтому запасал мрамор на продажу. Вторая половина дня у меня уходила на прокачку ювелирного дела. Слитков и малахита было достаточно, поэтому я делал кольца и огранял камни. Монотонно, однообразно, но чем-то надо же заниматься. «Ловко у тебя выходит», — пробасил кузнец, когда я закончил формировать очередное бронзовое кольцо. «Только я никак не могу понять, зачем тебе так много колец да камней? Ты их солить собираешься?» «Продам свободным жителям, когда в Дальгор перенесусь, или торговцу, когда сюда приедет. Сами кольца мне без надобности. Мне нужно специальность повышать». Забросив кольца в мешок, я вышел из кузницы и уселся на валяющийся у входа деревянный чурбан. Сегодня ночью будет наша совместная с Тишей охота на ночного монстра, поэтому нужно отдохнуть. Неделя выдалась очень продуктивной. Я добил горное дело до 29. Еще 11, и можно будет отправляться на железный рудник. Выше горное дело не поднималось, так как я смог поднять ювелирку только до 19. Кузнечное дело поднялось не сильно, всего до 14. Но зато в процессе изготовления слитков я получил 16 кусков малахита. Для моих постепенно скуднеющих запасов это было не лишнее. Что у меня за неделю поднялось максимально высоко, так это картограф. Чертов зиккурат, работающий в этой области, ежедневно обнулял мою карту и все, что я нарисовал за предыдущий день. Приходилось перерисовывать заново, но для картографа повторная перерисовка все равно была новой. В результате 29-й уровень практически за 4 дня. Вечером в доме староста проходило заседание бригады охотников на монстра. Я, Тиша, староста и двое воргенов с картинки. Братья Тиши, которых я впервые видел вживую. Если я правильно понял, то монстр очень неровно дышит к Махану. И ничего тут смешного нет, Тиша, начал староста. Махан, твоя задача простая. Нужно вытащить монстра на открытую местность, лучше всего на площадь. Там эти двое, кивок в сторону сыновей, будут ожидать на крыше. Как только доведешь монстра, сразу ныряй под крыльцо. Там отсидишься, пока Ллойд и Трейл его ловят. Главное его увидеть, а там не упустим. Теперь идите, встретимся ровно в полночь. Вернувшись домой, я приготовил себе еду, чтобы хоть немного увеличить характеристики. После чего вышел из летнего дома и уселся на скамейку. До ночи осталось всего пару часов. Потом я отправлюсь в центр села и начну маячить на площади. По нашим прикидкам, теневая тварь должна ко мне прийти сама. Поставив оповещалку, чтобы не проспать, я откинулся на стену и закрыл глаза. С таким напряженным графиком времени на отдых совсем не остается. Тихий скрип входной двери заставил меня напрячься. Сделав вид, что сплю, я приоткрыл глаз и следил за тем, как Елизавета аккуратно прикрыла дверь, подошла к калитке, постоянно озираясь на меня, после чего неслышной тенью скользнула в надвигающуюся ночь. В руке хозяйки была такая же котомка, как и неделю назад. Куда же она отправляется? Времени у меня было много, целых 2 часа, поэтому решил проследить за женщиной. Пускай она и отправляется на свидание, но что-то тут нечисто. Нутром чую, в истории с монстром моя хозяйка замешана, а раз чувствую, значит, нужно проверить. Предоставив Елизавете фору метров в 50, я неслышно двинулся за ней. Ближе подходить боялся, навыков бесшумного преследования, как у охотников или разбойников, у меня нет. Двигаюсь, словно слон на цыпочках. Поведение Елизаветы становилось все страньше и страньше. Она держалась края улицы, находясь в тени домов. Постоянно оглядываясь, словно боясь быть обнаруженной, женщина целеустремленно двигалась по направлению к площади. Неужели все же к старости ходит? Молодец в таком случае мужик. Сыновей и дочь на охоту за монстром отправил, а сам гостю принимает. Я остановился и издали наблюдал, как Елизавета подошла к площади, озирается, и вместо того, чтобы идти к дому старосты, свернула на соседнюю улицу. Не понял. С максимально возможной скоростью, позволяющей сохранить тишину, я рванулся за хозяйкой. Теперь мои подозрения в том, что она замешана в ситуации с монстром, из чувств превратились в уверенность. Через пару минут Елизавета подошла к чистоколу и остановилась. Оглянувшись на всякий случай, она что-то нажала, и 2 бревна забора приподнялись, словно нанизанные на жердь. Склонив голову, женщина вышла из села, опять что-то нажала, и бревна вернулись на место. Очуметь! В ограде есть тайный проход из села, и моя хозяйка им пользуется. Куда же она отправляется? Хотя я точно видел место, где Елизавета нажала рычаг, не мог сообразить, как им пользоваться. Точнее, никакого рычага не было. Понимая, что если я буду медлить, то женщина уйдет, плюнул на конспирацию и прыгнул на чистокол. Схватился на верхний край, подтянулся и перевалился наружу. Хорошо, что в колотовке ограду не стали заострять сверху, просто обычные бревна. Было бы не очень приятно. Грохнувшись кулем на землю, минус 20 жизни, но это сейчас не важно, успел увидеть смутный силуэт моей цели, направляющейся в сторону храма. Черт, может она не к старости, а к жрецу ходит? У власта вроде нет ограничений на целомудренное поведение. А я в чем попало, женщину подозреваю. Но внутренний червячок напрочь прогрыз мою уверенность в невинности Елизаветы, заявив: «Доверяй, но проверяй». Вот увижу, как она входит в храм, успокоюсь и отправлюсь обратно в колотовку. Обогнув храм, женщина отправилась на кладбище. Я осторожно приблизился к оградке и заглянул внутрь. Елизавета расположилась на небольшом пустом от могилок пятачке в центре кладбища, вытащила из котомки свечи, разложила их в какой-то последовательности, зажгла и уселась в центре образовавшейся фигуры. Через пару мгновений до меня донесся голос женщины, бубнящий какой-то речитатив, не имеющий отношения к общему языку. «И что мы тут делаем?» Я посмотрел на внутренние часы. «Час до полуночи. Скоро нужно бежать на площадь да выманивать монстра, а я тут за Елизаветой слежу. Хотя мне очень интересно, что она делает, и почему именно в ту ночь, когда выходит туманная тварь». Елизавета продолжала бубнить заклинания, а я почувствовал спиной чье-то горячее дыхание. Медленно, стараясь не делать резких движений, повернулся навстречу новой напасти. Два красных глаза и туман, окутывающий тварь с ног до головы. «Я тоже рад тебя видеть!» Поморщился я, когда тварь фыркнула мне прямо в лицо. Горячее, словно из печки, дыхание твари, смешанное с неприятным резким запахом, заставляло отшатываться. «Как дела? Есть предложение. Давай устроим переговоры. Наверняка тебе что-то нужно. Готов способствовать в получении этого чего-то». Страшно не было ни грамма. Мне казалось, что я двигаюсь в верном направлении. Тварь можно и нужно разговорить. Потом разберемся, что да как. Повторно фыркнув, окатив меня еще одной волной горячего воздуха, тварь сделала неуловимое движение и оказалась прямо возле меня. «Протяни руку, коснешься». Но у меня не было никакого желания этого делать. Умирать уже не страшно, но жить все равно хочется. Я застыл статуей, надеясь, что тварь обозналась, как вдруг две когтистые лапы словно выстрелили из тумана и схватили меня за горло. Мгновенно появилась полоска без воздуха, отмеряющая 2 минуты моего возможного пребывания без такового. Я сопротивлялся, но безрезультатно. Пнуть туманную гадость не получалось, слишком руки у нее длинные. А рожать захват на шее было невозможно, слишком велика разница в уровнях. Неужели опять на перерождение? Вот Тиша обрадуется, когда я завтра вернусь с повинной головой. Вместо того, чтобы ждать монстра на площади, пошел искать его самостоятельно. Зато я понял, каким образом он появляется в Колотовке. Тайный вход, который знает Елизавета. А сама она выходит обычный демонолог, вызывающий раз в неделю этот ужас на село. Только зачем ей это нужно? И что это за тварь такая? Полоса моргнула последний раз, и уровень жизни стал уменьшаться с ужасающей быстротой. Ничего, у меня в голове уже созрел план, как не допустить появления твари через неделю и вывести Елизавету на чистую воду. Будь она Воргином, я бы еще подумал над тем, что будет с ее детьми. Но раз она вызывает эту напасть на село, то тут без вариантов, нужно сдавать властям. Внимание! В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. «Смотрю, зачастил ты к нам, сын мой!» Жрец Власта стоял возле храма, когда там возродился я. «Решил исправиться и сдать воргинов? Да я все знаю про старосту и его семью. Пускай они и стали светлыми, но этих тварей любой жрец запросто узнает в человеческом обличии». «Ворген не виноват, тут другое». «И что же?» – заинтересованно посмотрел на меня жрец. «Через неделю узнаем. Придумал я способ, как изловить этого монстрика. Только помощь ваша нужна. Свиток с передвижной тюрьмой сделаете?» «Эх, не умею я свитки делать. Нет у меня навыка картографа». «При чем тут картограф?» Слова жреца очень меня удивили. «Я чего-то не знаю о своей профессии?» «Да при том, одной из специализаций картографа является создатель свитков. Только они имеют возможность переводить свои заклинания или рецепты в свитке». «Обалдеть! Дайте 2! У меня же есть рецепты собственного производства. Если получится перевести их в свитки да выставить на аукцион, то появится вероятность неплохо заработать. Коллекционеров различных рецептов в Барлеоне достаточно». «Хорошо, придумаю что-нибудь сам. Спасибо за совет». «Да ничего. А что ты замыслил? Есть у меня одно подозрение. Через неделю его проверю». «Буду ждать от тебя вестей». Жрец отвернулся и принялся смотреть куда-то вдаль. Глубоко вздохнув, предвкушая разговор со старостой и Тишей, я отправился в Колотовку. Рассказывать про Елизавету до следующей недели не буду. «Махан, ты где был?» Из дома вылетела Тиша и подбежала ко мне. «Вчера тебя ждали, ждали, но ты не появился. Пропал, как сквозь землю. Что случилось? Мы же договаривались».
«Подожди, Тиша, не горячись», — раздался за моей спиной негромкий голос старосты. Обернувшись, я увидел, как он дает последние наставления сыновьям, уже сидящим на конях. Отправляются в следующую деревню. «Махан — свободный житель. Их просто так не уничтожить. Когда уровень жизни уменьшается практически до нуля, они отправляются в серые земли, проходят 12 часов, и они возвращаются на ближайшее кладбище. Очень интересная особенность. Ею только свободные жители обладают. Если я правильно понимаю, то ты как раз и идешь от кладбища, верно?» Я обреченно кивнул головой. «Достала тебя тварь до того, как ты ее до площади довел?» Я встрепенулся и практически был готов расцеловать старосту. Сам вопрос задал, сам на него ответил. Причем ответил так, что меня выгородил. Обожаю таких NPC. «Да, не успел. Нужно сразу на площади начинать. Слишком она быстрая. Тогда через неделю встречаемся сразу на площади. Теперь мы ее точно достанем. Чем-то приглянулся ты ей». Перебросившись парой фраз с Тишей, я вернулся домой. Хотя теперь я назвать это жилище домом не могу. Елизавета, словно ничего не случилось, командовала работниками, отправляя одних за дровами, других за водой. «Смотрю, любите по ночам гулять», — бросила она, оборачиваясь ко мне. «Сходили бы к воротам, детишек попугали, что их полосуют. Каждую неделю чинить приходится». «Схожу, обязательно схожу. Следующая вылазка детей через неделю намечена. Я внимательно следил за реакцией женщины. Вот схожу и посмотрю, кто ворота полосует. Уж я того за уши к старости отволоку». Мне показалось, или Елизавета напряглась. «Ничего, тебе полезно. У меня есть неделя, чтобы придумать, как с тобой разобраться. Вернее, я уже знаю, что нужно делать. Нужно только в Дальгор слетать. Даже денег на такое дело не пожалею». Я достал последний свиток портала. Пришла пора решать вопрос с тотемом. Дальгор встретил меня проливным дождем. Он хоть и не мешал, капли стекали по прозрачной сфере вокруг каждого игрока. Но видимость и настроение NPC резко ухудшались. В дождь не работали большинство лавок, цены в таверне вырастали в два раза, а сам город получал статус условно-безопасной зоны. В дождь можно было убивать других игроков в городе, и если при этом не попадаться на глаза стражникам, то спокойно просидеть 8 часов в какой-нибудь дыре. Вот поэтому в больших городах существовала так называемая безопасная зона. Зона, в которой никогда не шел дождь, где игроки могли быть уверены, что им ничего не грозит. Только цены в такой зоне были в несколько раз выше, чем кварталом ниже, в обычной. Как я понял, Эрик с братьями засели как раз в такой зоне, поэтому деньги у них исчезали с пугающей быстротой. Ничего, еще чуть больше 2 месяцев они должны протянуть. Проигнорировав гремлина, привычно поинтересовавшегося, чем он может быть полезен, я вошел в личную комнату. 2 письма. Если от Hellfire письмо и ожидалось, то письмо от игрока под ником Нюрс было сюрпризом. Я понятия не имел, кто это такой и что ему нужно. Ладно, посмотрим. Вначале письмо от главы Феникса. «Махан, привет. Отправляю, как ты и просил, голограммы 20-ки кланов Феникса и Темный Легион. Удачи». «Не понял. А где вопросы про то, когда я отправлю ему фигуры, как продвигаются дела и далее в таком же духе? Да и вообще прошла целая неделя, а Анастария еще ни разу со мной не связалась. Почему?» В недоумении от возникших вопросов я взял 2-е письмо. «Махан, привет. Мы не знакомы, но я тебя знаю заочно. Дмитрий мне поведал, что ты в курсе, почему он сел. Да, я являюсь той самой причиной. Также он пояснил, каким неведомым образом заключенный с пометкой «не выпускать на досрочку» смог выйти в общий игровой мир. Самостоятельно ему пришлось бы получать репутацию еще 5 лет. Но твоя помощь спутала все карты законникам. Им пришлось выбирать – нарушать правила или выпускать Диму. Кстати, если ты еще не понял, речь идет о карте. Он сказал, ты поймешь, что это значит. Так вот, как только он вышел с рудника, я заплатил за него выкуп и вытащил из игры. Благо, сумма была не такая большая. Сейчас он на реабилитации, 10 лет в игре – это не шутка. Теперь о тебе. Дима мне про тебя все уши прожужжал, выпрашивая деньги, чтобы выкупить еще и тебя. С рудника выкупать нельзя, только если заключенный сам вышел в общий мир. Посмотрел на твое дело. У меня нет свободных 100 миллионов, так что извини. Но миллион я нашел. Слишком много должен Диме. У меня есть доступ к делам заключенных. Поэтому я знаю размер твоей компенсации и снятие красной повязки. Деньги уже проплачены. Сейчас идет проверка оплаты. Думаю, в рамках недели повязка у тебя исчезнет. P.S. Дима в игру не вернется. Слишком долго он был вне реальной жизни. Прощай. Мне кажется, что я вернул его долг в полной мере. У меня задрожали руки от переизбытка эмоций. Красная повязка скоро исчезнет. Теперь меня нельзя будет безнаказанно убивать, и уровень привлекательности со всеми NPC будет стандартный – 20 единиц. Карт. Огромнейшее тебе спасибо, что не забыл меня. Выйду, постараюсь через Нюрса тебя найти. В очередной раз достал фигурки, чтобы попробовать отгадать эту чертову загадку. Уже пару недель она не выходит у меня из головы, но я не приблизился к ее решению ни на шаг. Слишком все абстрактно. Итак, что мы имеем? Первое выражение – теорема Пифагора. Вторая – формула пространства. Третья – ряд Фибоначчи. Какая между ними связь? Никакой. Подставлять значения я уже пробовал. Результата никакого. К чему применять 7 знаков после запятой? Почему ничего на ум не приходит? Где моя интуиция, чтобы ей пусто было? Просидев несколько часов перед полем для ввода, периодически тыкая различные варианты ответа, я сгреб все в мешок и пошел к Верховному Магу. Нужно купить еще пару свитков в Колотовку и Дальгор, а также очередную костяную ловушку, только уже для 170 уровня. Даже представить боюсь, сколько она стоить может. Все оказалось не так печально. Все оказалось просто ужасно. Сегодня явно не мой день. Зашел в дверь с вопросами, и досталась одна из моих самых нелюбимых тем – культурология. Если на первый вопрос с горем пополам еще смог ответить, то на втором засыпался. Свиток портала в Дальгор и обратно вышел по 1200 золотых. Жесть! Скрипя сердце, отдал 3500 за костяную ловушку. Давно так не тратился, но ничего не поделаешь. Знал, на что шел. Забежал к учителю кузнечного дела и выучил специализацию «плавильщик». Теперь шансом 5% я могу получить из 5 кусков руды целых 2 слитка. Небольшая, но плюшка. Затем у картографа обучился специализации «создатель свитков». И тут же получил за нее бонус. Интеллект вырос на 5%. Посмотрел в описании и облизнулся. Могу делать свитки с рецептами или заклинаниями до 50 уровня включительно. Свиток с заклинанием. Я создал свиток «Вызов духа воды. Водяная стрела». Отлично. Во-первых, картограф прокачивается. Во-вторых, когда маны не будет, ими прекрасно можно пользоваться. Усевшись на лавочку, я сформировал себе по 20 свитков исцеления и урона. Кто знает, когда черный день придет. Все. Больше в Дальгоре делать мне нечего. Можно отправляться разгадывать загадку старушек. «Махан, подожди!» Донесся до меня голос с каким-то странным прищелкиванием. «Моя хотеть с тобой говорить!» «Твою мать! Опять Кобальский включился! Я сейчас!» Глухой удар, и уже нормальный голос продолжил. «Мне помощь нужна, поможешь?» Наконец я увидел того, кто так необычно разговаривает. Недалеко от меня разводил в сторону зеленые лапы, показывая несправедливость этого мира. Кобальт — рептиль всех посылающий, уже 40 уровня. Быстро растет. Действительно, хардкорщик. Я внимательно осмотрел кобальда. Вполне презентабельная одежда, явно необычного уровня. Набалдашник на хвосте. Видимо, он им бьет. Какая-то балалайка с намеком на гитару за спиной. Он что, еще и бард? Мир совсем сошел с ума. «Помощь нужна, чтобы задание выполнить. Плачу 5000 золотых. Сходишь со мной?» 5 штук золотом? Тебе кого-то убить надо?» Улыбнулся я. «Убить могу и сам. Я ассасин». «Тогда на кой я тебе сдался?» «Ух ты, не просто хардкорщик, так еще обладатель редкого класса». «Задание у меня есть. По его условиям, в точку в 20 верстах отсюда нужно прийти 2 игрокам. Топать нужно туда». Рептиль кивнул рукой в сторону леса. Как раз в ту сторону, куда я собирался отправляться сам. «Неужели он тоже старушек прошел?» «Пешком?» Я сделал вид, что мне категорически не нравится вариант с пешей прогулкой. «С чего вдруг? На чем ехать у меня есть, так что за час до нужной точки доберемся. Лады, а что за задание? От кого получил? Ага, сейчас все брошу и расскажу. Ты еще не согласился, а уже вопросы задаешь. Пошли сходим, я не против. Все равно в ближайшие 2 дня делать нечего. Группу? У меня перед глазами возникло приглашение в группу от игрока с ником Рептиль. Давай группу, принял я приглашение. Если это зеленое чудо действительно обладает средством передвижения, то мне с ним по пути. Ого, где это ты так интеллект на 21 уровне прокачал? Я раньше магом был, так у меня уровня до 40 столько не было. Да тут и рассказывать особо нечего. Ответ самый простой из всех возможных – одежда. Хорошая одежда, дающая много интеллекта. А ты чего магом перестал играть? Надоело? Не то чтобы надоело, но что-то в этом роде. Рептиль зло оскалился. Когда-нибудь я поймаю того, кто настроил меня на этот путь, и все ему выскажу. По самые гланды вобью в глотку этого урода свои слова, чтобы он их надолго запомнил. Ух, не смог я сдержать улыбки. Держите его 7. Злобная крокодила идет. Очень смешно. Я сейчас от смеха умру. Рептиль остановился, обернулся и посмотрел на меня снизу вверх. «Давай шевели ластами, деньги отрабатывать надо, а не зубоскалить. Так что на то, что я кобальт, внимания не обращай. Сейчас я твой работодатель». «Хорошо, как скажешь. Буду представлять тебя прекрасной пышногрудой эльфийкой, обязательно со светлыми волосами, длинными ушами и нежной белой кожей». «Да пошел ты! Ваша группа расформирована». «Постой! Куда это он, красавец, собрался? Он же мне как лошадь нужен». «Извини, просто не очень легкое время сейчас, сорвался. Кидай группу еще раз». Рептиль остановился, пару мгновений о чем-то подумал, но все же кинул мне приглашение еще раз. «Договариваемся сразу. Ни слова о моем росте или намеков на крокодила. В противном случае никаких денег не получишь». «Согласен». «Заключено соглашение. Вы получите 5000 золотых от игрока Рептиль всех посылающий», в случае сопровождения последнего до точки, указанной на его карте. В процессе выполнения соглашения нельзя намекать рептилю на его невысокий рост или сходство с крокодилом. Тогда пойдем. Моя красавица вне города. Слишком ее стражники не любят. Меланхолично уминая какую-то живность, торчащую изо рта в виде копытца, недалеко от ворот стояла эта. Виверна. Я прекрасно знал этих ездовых животных. Сам пару раз охотился за их яйцами, чтобы затем продать на аукционе. «Вот она!» — довольно проговорил кобальт, отмечая мою реакцию. «Еще молодая, но 2 доставит куда надо». «Интересная у тебя лошадь!» — отошел я и взобрался на спину виверны. Рептиль уместился на специальном сидении возле шеи. Мне же оставалось располагаться на спине, молиться и надеяться, что во время пути не свалюсь. «Есть немного. Готов? Тогда поехали!» Вопреки всем моим страхам, виверна двигалась плавно и аккуратно, понимая, что везет такой ценный груз, как я. «Рептиль, а почему ты играешь за кобальта? Конечно, если тебе неприятно об этом говорить, пожалуйста. Но нам ехать около часа, хотелось бы побеседовать. Я с простыми игроками уже 4 не разговаривал». «Тогда вначале с тебя рассказ, как ты в тюрьму загремел. Мне тоже интересно, с кем еду». «О, у меня все просто. Слышал о таком человеке, грозе коллекторов. Это я». «Так это ты загадил озеро», — улыбнулся рептиль. Во всяком случае, мне показалось, что он улыбнулся, так как со спины этого не видно. «Ну, есть немного, как ты говоришь». «Говорят, долбанул имитатора ты знатно. Но все никак в голову не возьму. С чего вдруг? Нафига ты туда полез? Глупый спор с глупой девушкой». Тупо поддался на ее слабо. А потом кто-то ошибся, либо я, когда вводил адрес, либо она, когда его мне отправляла. Мы договорились работать на тестовой системе, чтобы проверить, смогу ли я ее ломануть. Ломанул. Правда, боевого имитатора отправил в дальние дали. 8 в паяле. Получил репутацию со стражниками и вышел с рудника. Собственно, у меня все. Так что у тебя? У меня проще. Я был лидером одного клана наемников. В один из рейдов мы занимались охраной нового подземелья, чтобы Феникс его первыми прошел. Так они нас красиво кинули, а мой клан распался. Потом людей растащили в разные кланы, а я решил доказать всем, прежде всего себе, что что-то могу как игрок. А при чем тут какой-то урод? Представитель Феникса, который нас кинул, это он меня подначивал. Мол, я ничего не значу как игрок, что он ногой отыграл 3 года и достиг 150-го плюс уровня. Вот я и решился достичь максимального уровня. Самый прокачанный кобальт на текущий момент 225-го уровня. Так что мне еще далеко двигаться, но ничего. Поначалу было тяжело, а сейчас даже рад, что кобальдом играю. Никто не ждет от маленького крокодильчика гадостей. «И зачем ты сам себя так называешь?» — улыбнулся я. «Так что у тебя за задание? И почему вдруг в такой глуши? Тут же в основном игроки с низким уровнем дохода сидят. Низкие уровни, простенькие подземелья, начальные ресурсы. А у тебя, судя по Виверне, денег много в игру вложено». «О, тут ситуация еще более интересная. То, чего мне не удалось в реальности, я реализую в Вирте. Слышал о таком игроке, как Анастария. Хорошо, что рептиль сидел ко мне спиной, поэтому не видел, как я вздрогнул при этом имени. Неужели все подстроено?» «Да слышал вроде. Говорят, самая красивая и великая девушка, богиня». «Блин, опять слюни пускаю. Слышал, судя по реакции, даже видел». «С чего ты взял?» «Не хочешь, не говори. Дело твое. Просто на нее очень интересное проклятие повешено. Феникс, клан, в который она входит, однажды сделал какой-то уникальный квест, связанный с убийством возрождающихся сирен. Так вот, глава сирен прокляла Анастарию, навесив на нее уникальный дебаф. Теперь Анастария источает яд, невидимый и неопределяемый никакими амулетами. Те, кто попадает в зону действия этого яда, проникаются небывалой любовью к паладинше. Император в качестве награды научил Анастарию пользоваться этим ядом, регулируя его интенсивность. Теперь она распыляет его по своему желанию. Такая вот фигня. Когда игроки, попавшие под действие яда, говорят об Анастарии, у них непроизвольно появляются слюни, сопли и вообще превращаются в полных влюбленных дебилов. Насчет противоядия не знаю, не искал. Прикольно, но я не очень понимаю, каким образом связаны глава Феникса и кобальт 40-го уровня. А, все же знаешь ее. Все просто. Мы познакомились после моей победы на арене в Анхурсе. Разговорились о прошлом. Она оказалась обычной и интересной собеседницей. Еще и умной при этом. Ага, смотрю, ты тоже под действие яда попал. На кобальдов не действует яд. Совсем. Было интересно наблюдать осоловелые глаза всей таверны, когда Анастария принялась проверять мой врожденный иммунитет. Игроки на нее только что не молились в тот момент. Говорят, очень многие после этого сразу в дом свиданий побежали. Красивая сказка, только поверить в нее тяжело. Какова бы визуализация ни была, но это всего лишь игра и виртуальный мир. С чего вдруг обычным игрокам слюни пускать? Тут тоже ничего сложного. Все дело в капсулах. Ты же проходишь полный тест при начальном погружении. Вот система и определяет, какие запахи вызывают у тебя наибольшее влечение. Обычная химия, ничего лишнего. Мало того, яд Анастарии не действует на игроков моложе 21 года. Тех, кого в дом свиданий не пускают. И что дальше? Познакомился ты с Анастарией, испытал на себе бездействие ее яда, с чего ты уехал из Анхурса к черту на рога. Тут я по заданию гильдии ассасинов. Нужно было влезть к одному NPC в дом и вытащить листок. Листок я вытащил, да только обнаружил кое-что интересное. Одно уникальное задание, связанное с драконами. Анастария не просто девушка. Она большой любитель всего уникального в игре. И она очень благоволит тому, кто имеет уникальные вещи. Слабость у нее такая. Дракона, насколько я успел узнать, нет ни у кого. Вот и отправился на его поиски. Если повезет, то будет повод к Насте подкатить. Ты даже ее имя знаешь? Смотрю, большой поклонник. А кто его не знает? О, приехали. Совершенно незаметно мы промчались 20 миль. Я посмотрел на таймер возвращения. Действительно, час уже прошел. Как быстро время пролетело за разговорами. Мы очутились на небольшой полянке, метров 50 в диаметре, посреди которой стоял дом. Даже не дом, так, домик. Внутри меня все затрепетало. Мне сюда. Я чувствовал это всеми фибрами души. Получается, с рептилем у нас задание на один и тот же предмет – свиток. Интересно, он один или у каждого будет своя копия? Подожди, остановил я кобальда, который собрался идти прямо в дом. Тут не все так просто. Подумай, каким образом фразы «но ты продолжал их передавать, не заглядывая внутрь» и «голодьба перекатная на пороге околачивается» могут быть подвязаны к текущей ситуации. Странно, красавица вроде хорошо между деревьями шла. Когда ты успел головой удариться? Если мы сейчас войдем в дверь, то провалим задание. У меня тоже задание завязано на получение свитка. Какого свитка? Тут живет драконоид, который расскажет, где искать драконов. Рептиль пожал плечами и продолжил. Как хочешь, а я пошел. Торчать тут без дела у меня нет никакого желания. Последний вопрос. Дай точную формулировку своего задания. Я старался вразумить кобальда. Внутрь дома заходить нельзя, иначе будет большой быдыщ. Но как объяснить это крокодилу? Найти в местности, указанной на карте, драконоида, который расскажет, как найти путь к драконам. Обязательное условие выполнения – взять с собой другого игрока. Зачем брать другого игрока, я узнал уже в офлайне. Драконоид потребует...
«Потребует, чтобы один из вас отправился в Серые Земли, а второй получил задание».
Перебив рептиля, из двери дома на четырех лапах вышел драконоид. «Страшные же они», — отметил я. «Злющая оскалившаяся морда, как на старинных китайских картинках. Хвост, четыре лапы. Этакая смесь лошади и дракона. Так ты меня сюда на закланье привез?» Я обернулся к рептилю, но на его месте была пустота.
«Время пошло!» — проговорил драконоид. «Победитель получит приз! Бой!»
«Ваша группа расформирована. Получен урон 400. 1240 — урон от оружия. Минус 840 — броня. Итого жизни 2020 из 2420. Вы отравлены. Каждые 5 секунд в течение 2 часов уровень жизни уменьшается на 220. 500 — урон от яда. Минус 280 — защита от яда. Итого жизни 1800 из 2420. Вы оглушены на 5 секунд. Рептиль вышел из невидимости прямо у меня за спиной и принялся планомерно и целенаправленно отправлять меня на перерождение со всеми вытекающими последствиями в части невозможности получения мной тотема. Понимая, что войти в режим работы с духами не успеваю, как только спало оглушение, я выхватил свитки и принялся их один за другим использовать. Лечение в себя, урон в рептиля. Лечение в себя, урон в рептиля. Свитков было немного, но на один бой должно хватить. Если бы не броня, данная Анастарии, то эта ящерица меня тупо закидала бы дротиками и какой-то острой фигней в первые секунды боя. Вот же сволочь. Знал, куда везет, специально выбрал игрока низкого уровня. Убью гада. Через 2 минуты свитки закончились, а у рептилия осталась заполненная половина полоски жизни. Слишком часто духи промахивались или полностью блокировались броней, либо, что скорее всего, глупо вызывать водных духов в земноводное. У него же сопротивление должно быть. «Что, думаешь, мод делает из тебя хорошего игрока?» Впервые за 2 минуты боя я услышал голос ящерицы. Мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша и стараясь переглядеть соперника. Не знаю, почему рептиль тяжело дышал, но мне действительно приходилось несладко. Даже уровень устойчивости вырос на 1 за это время. «Если бы ты, придурка кусок, хоть на секунду включил мозги, то увидел бы перед моим ником 1. Тебе нужно все рассасывать, или ты попробуешь использовать то место, в которое ты ешь? Как думаешь, может простой игрок, ни разу не умеющий играть, получить к 21 уровню первое убийство? Так что твой 40 уровень для меня — это закусить и выплюнуть. Молись, ящерка долбаная. Я еще сообщение админам напишу, что ты меня на 5 кусков золота кинул. Соглашение у нас заключено. Разборки в реале с законниками тебе обеспечены. Скажи чао своей Анастарии. Пошел на хутор. Я тебе золото в банк кину, когда на перерождение отправлю. Внимание игрока. У вас включена опция блокирования ненормативной лексики, используемой NPC или игроками. Для отключения данной опции зайдите в настройки персонажа. Только для игроков биологический возраст которых выше 21 года. «Пошло нафиг! Потом тебя сниму! Сейчас волнует другое!» «У шамана три руки!» «Вешайся, зеленое недоразумение! Режим духов включен!» «Для начала нужно убрать яд, продолжающий стабильно снимать по 220 жизни каждые 5 секунд. Призвав духа исцеления, я уже обрадовался, когда полностью излечился, но внезапно обнаружил, что яд никуда не пропал. Мало того, рептиль вновь ринулся в бой. Быстро выкинув из активной зоны все огненные заклинания и вызывая в кобальда духа урона, я соображал, что делать с отравлением. То, что шаманы должны каким-то образом его снимать, знаю, но почему-то Корник этому не научил. Может, самому? Отправив в рептиля сразу 4 духа урона и заставив его уйти в невидимость, я принялся вызывать очередного духа, концентрируясь на пустом слоте активной зоны. «Ну же, работай!» Вы призываете духа из свободного слота активной зоны. Желаете добавить в слот имеющихся духов? Нет, не желаю. Блин, не сработало. Желаете добавить в свободный слот дополнительного духа? Да, вот это мне как раз и нужно. Для элементного шамана доступны следующие дополнительные духи. Дух контроля, дух очищения, дух усиления, дух периодического урона. Желаете добавить духов в активную зону? Да, прямо сейчас. Всех водяных, пожалуйста. Дух лечения в себя. Еще. И сверху дух очищения. Есть. Дебаф яда исчез. Теперь можно повоевать. Рептилюшка, а ты где? Действие духа контроля оказалось очень интересным. Рептиль продолжал метать в меня какие-то гадости, но делал это так медленно, что я успевал отклониться от летящей в меня железки. Дух контроля работал 5 секунд, после чего 2 минуты был недоступен. Но мне этого хватало, чтобы призвать в рептиля духа водяного шока, наносящего периодический урон, пусть и небольшой, отбежать на десяток метров и влить в кобальда еще парочку духов урона, только уже огненных. Медленно, но уверенно, уровень жизни рептиля стал опускаться. Пару раз рептиль использовал зелье восстановления, почти полностью вылечиваясь, но у меня были практически нескончаемые запасы маны. И кто решил, что шаманы — слабый класс в ПВП? «Махан, стой! Через пару минут боя у рептиля осталось только 10% жизни». «Что такое? Решил поговорить, когда понял, что силы не получится? Где ты раньше был, красавец? Нет уж, такая великолепная возможность кого-то убить и не отправиться на рудники. Нечего было нападать, сволочь зеленая. Да на кой тебе вообще сдалась информация про драконов?» Рептиль уже не атаковал, просто стоял и, морщась, принимал в себя моих духов. «Задание у меня. А тебе на кой? Канастарий подкатить?» «Это не основная причина». Рептиль вздохнул. «Я тебе рассказал, как стал кобальдом. Да, сейчас он мне нравится, но я не забыл, что когда-то у меня был клан, поэтому я хочу отомстить. Жестко отомстить. Тот урод, который кинул меня на деньги, один из влиятельных игроков Феникса. Он постоянно тусуется у Императора. Я хочу устроить с ним дуэль перед дворцом, а для этого нужно получить дракона. Только с ним пустят во дворец. Урод из Феникса очень дорожит своим местом под тенью императора, а тот, в свою очередь, ненавидит дуэлянтов. Да и вообще, насилие в любом проявлении. Независимо от результатов поединка, обоих выпрут из дворца навечно. Если мне пофигу, то для него это будет удар похлеще смены персонажа. А теперь между ним и моей местью стоишь ты и не желаешь уступать дракона. Что в твоем задании такого великого?» Рептиль практически сорвался на крик. «Да, ситуация. Я прекрасно понимал парня. Поменять мага высокого уровня на это недоразумение, найти способ отомстить и уткнуться в шамана, не желающего умирать. Засада. Хотя, подожди, если я правильно понял, то путь к драконам ты ищешь только для того, чтобы попасть во дворец? Тебе нужен именно дракон?» «Нет, подойдет любая уникальная вещь. Только где я ее возьму?» Рептиль постепенно приходил в себя. «У тебя 50 тысяч золотых есть?» «Что?» «Смотри, я достал платье и сделал его свойства доступными для просмотра. Как думаешь, такая штука должна понравиться императору?» 50 штук золотых и платье твое. Что скажешь?» «Прямо сейчас у меня нет столько денег». Рептиль стал задумчивым. Могу дать 30 сейчас и 20 по соглашению отправлю в банк на твое имя через неделю. Договорились. Но ты понимаешь, что тебя придется сейчас убить. Мне нужно попасть к драконам. Очень нужно. Да и оставлять незавершенные дела нехорошо. Раз взялся тебя уничтожать, надо добить полностью. Добивай! Рептиль улыбнулся, окончательно придя в себя и, по всей видимости, строя планы на будущее. «Если продашь мне платье, я согласен. Кстати, дуэль — это некрасивый ход. Предлагаю тебе такой вариант». Парой фраз я описал вариант мести, который можно использовать на приеме у императора. «Такой способ более интересен. К тому же ты не потеряешь место во дворце». «А ты, оказывается, еще тот извращенец», — улыбнулся рептиль, заключая еще одно соглашение и совершая сделку. «Чертовы 30% улетели в пользу корпорации, а в мой карман упало 21 тысяча золотых. Что самое интересное, я совершенно не испытывал жадности к платью. Даже жаба спокойно отнеслась к его потере. Ван Хурси мог бы продать его тысяч за 300-400, но мне казалось, что я поступил именно так, как нужно. А что будет с Виверной?» Я кивнул головой в сторону лошадки. «Да ничего с ней не будет. Постоит пару минут и исчезнет. Уздечка же у меня. Ладно, добивай. С меня еще 25 тысяч. Я не забуду. И спасибо за совет. Уродский феникс своими подколками так достал, что полный 3,14. Дзынь. Что ты сказал?» Сдерживая дыхание, спросил я. «Только не надо строить из себя красную девицу. Ты что, мата никогда не слышал?» «Да фиг с ним с матом. Повтори, пожалуйста, свою последнюю фразу. Слово в слово. Я сказал, уродский феникс своими подколками достал. Полностью. Достал, что полный 3,14. Я залез в настройки и убрал ограничения на ненормативную лексику. Будет даже интересно, какими словами разработчики наделили NPC в Барлеоне. Но сейчас главное не это. Ладно, бывай. Может, еще встретимся». 10 духов урона в рептиля, и перед глазами появилось сообщение. Получено достижение. Убийца первого уровня. До следующего уровня 19 убийств игроков. Награда за достижение. Урон другим игрокам увеличен на 1%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Отмахнувшись от спорного достижения, я вытащил шахматные фигурки. Драконоид никуда не убежит. А проверить свою догадку нужно. Но неужели все настолько просто? Второй раз за день я посмотрел на свойства воинов-орков. Теорема Пифагора, Евклидово пространство, ряд Фибоначчи, выражения, в которых отсутствует какая-либо логика взаимосвязи. Но если я прав, Пифагор, Евклид, Фибоначчи. Пифагор, Евклид, Фибоначчи. Пи-е-фи. С одной стороны, мало кто знает значение этих трех констант, но я относился к тому занудному типу людей, которые стараются узнать изучаемый предмет максимально полно. Раз взялся быть программистом, то и основные математические константы изучил с точностью до 10 знака после запятой. 3,14159926536. 2,718281825. 1,618033 9887. Открыл внутриигровой калькулятор, вычислил нужное мне число. 13,817-5802. И ввел его в поле для ввода. Ну, угадал или как обычно? Мир замер. Драконоид, до сих пор стоявший в дверях, упал на колени всех своих четырех лап и склонил голову. В паре метров от меня возник вихрь, из которого один за другим вышли 8 двухметровых орков. С ятаганами. Я так долго рассматривал фигурки, что мог без ошибок назвать любого орка по имени. Гичин, Гровер, Ванхор. Все 8 великих воинов-орков стояли передо мной и чего-то ждали. Взяв ближайшего ко мне орка в цель, я посмотрел на его свойства. 350 уровень. Сглотнув слюну, представив, как такие воины сейчас провозгласят, что будут работать на меня, я почтительно склонил голову перед ними, отдавая дань их подвигам. Внезапно орки принялись говорить один за другим. «День, когда небо покрылось мглой, и пошел сильный град. Великий Создатель осознал, что настал его час. а так как не мог умереть, то ушел на покой, двери к себе запечатав навек, чтоб не тревожил никто. В пещере Создатель скрыл все, что знал, обладал и создал. А тот, кто найдет к нему путь, обретет благодать. Тандем богов, Кармадонт путь нашел. Рожденный слугой, императором стал он средь сверкающих гор. «Мама дорогая, что это значит? Каких сверкающих гор?» «Это они про Эльму, горную цепь, что протянулась от самого юга материка до крайней точки на севере. По утрам ее вершины сверкают, как фонарики. Так она же огромна, просто ужас!» «Дворфы знают больше», — добавил Гровер, после чего орки вернулись в вихрь, а в мир вернулись звуки. «Эй, где задание? Где достижение?» Я чувствовал себя обманутым. «Неужели ради этих строчек Феникс готов сделать меня мастером?» На автомате посмотрел на свойства фигурок. Только описание подвига, никаких дополнительных строчек, не говоря о строке ввода. Обычные уникальные шахматы, какими они и должны быть изначально. Главное, чтобы Анастасия не узнала, что у меня есть несколько строк, указывающих на какую-то точку на карте Барлеоны, точку, в которой находится виртуальный создатель этого мира.